Спеціальний ефір на радіо НВ.
Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Підписуйтесь на наш Ютуб. Зможете переглядати найцікавіші матеріали. Наступне інтерв'ю ми проведемо російською мовою, тому що української наш гість не розуміє. З нами на зв'язку Григорій Тамар, офіцер армії оборони Ізраїлю. Григорій, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте, очень хорошо вас слышно.
Рад вас слышать. Давайте разбираться с тем, что рассказал уже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он рассказал, что почти год назад, в начале марта 2022 года, ему Путин пообещал не убивать Зеленского. Вот как это все сейчас воспринимать и насколько в Израиле эти откровения бывшего премьер-министра, ну, на слуху, как в Израиле их понимают?
Ну, я вам скажу, что у нас в Израиле сейчас такая обстановка, что, честно говоря, это не основная новость, которую обсуждают. У нас очень неспокойно в сфере безопасности. Последние недели было несколько кровавых терактов и проблемы коалиционные в правительстве. В общем-то, разговоры в основном об этом. Но я тут хочу отметить несколько моментов для того, чтобы, ну, пояснить, может быть, какие-то вопросы вашим слушателям. Дело в том, что давайте разберемся, кто такой Нафтали Беннет. Во-первых, это достаточно молодой для политика, для премьер-министра человек, то есть человек там средних лет, очень, очень далекий до зрелого преклонного возраста. Это бывший боевой офицер, это человек религиозный и человек, который, ну, живет в таком каком-то определенном кодексе морально-нравственных представление о жизни. Я сейчас не даю ему оценки, хороший он человек или плохой, я просто объясняю тип его мышления. То есть сам факт, что этот разговор был затронут в беседе между ним и Путиным, говорит о том, что это волновала судьба вашего президента в первые дни войны, когда никто не мог предположить, что ваша страна окажет столь эффективное, самоотверженное и последовательное сопротивление агрессии. Судьба вашего президента очень волновала нашего премьер-министра на тот момент, раз это обсуждалось. Ну, я не думаю, что даже, в общем-то, хороший парень Беннет, да, так сказать, мог всерьез доверять и обещаниям Владимира Владимировича Путина, который на тот момент уже продемонстрировал последовательное несоблюдение своих обещаний. Но, тем не менее, сам факт, что это вопрос затрагивался, он интересен. Теперь, я почему сейчас лично с Беннета пытался как-то вот препарировать немножко? Потому что я понимаю просто, что этот человек абсолютно воспринимает реальность совершенно не так, как Путин. То есть у него совершенно другой компас вот нравственных оценок, ценностей, там, мировосприятия, представления, что такое хорошо, что такое плохо, понятия там, деловой этики там, и так далее. И это характерно для большинства израильских политиков современных, то есть они совершенно в другой вот цивилизации формировались. Пожалуй, единственный политик, кто в силу своего опыта, кто в силу своего широты своих взглядов, в силу своих каких-то интеллектуальных особенностей, в силу своей амбициозности и авантюризма, может всерьез разобраться в личности Путина и на равных вести с ним диалог, это, наверное, вот наш нынешний премьер Бенямин Нетаньяху. Я не являюсь его, так сказать, фанатом, его последователем, его там, так сказать, ну, я не за него голосовал на выборах, но я отдаю должность огромному опыту, интеллекту этого человека. Вот он с Путиным, может быть, может говорить на языке Путина в силу своего опыта очень большого и интеллекта, и понимания, что такое Путин и с чем его едят. Вот это мой ответ на ваш вопрос.
Окей. А, собственно, вы сказали, что сейчас есть и вопросы безопасности в Израиле. Ну, на первом месте это понятно после терактов, но, по сути, они же, Израиль все равно живет в условиях такой опасности террористической много десятков лет. Вторая часть — это коалиция. А, собственно, отношение к войне России против Украины. Насколько украинская тема, ну, часто встречается в израильских медиа, как ее обсуждают в обществе, что думают об этом?
Ну, я вам скажу такую вещь. Я вот очень много езжу на автомобиле, и когда я за рулем, я постоянно слушаю радио израильское. Так вот, нет дня, чтобы хотя бы один раз в новостных, в повестке новостей не было упомянута война в Украине. Такого просто быть не может. Хотя бы один раз об этом говорят. Теперь понятно, что в первые месяцы войны об этом говорили несопоставимо чаще. Я прекрасно помню репортажи израильских журналистов, часть из которых, кстати, выезжала непосредственно в Украину и вели репортажи оттуда. Я таких лично знаю несколько человек. Что когда вот русские танки стояли в предместьях Киева, рассказывали, что вот население вооружается, люди готовы к отпору, но понятно, что эта борьба будет безнадежна, Киев падет и так далее, и так далее, и так далее. Никто не мог предположить, что так. Но как события развивались, как мы знаем с вами, как они развивались, тема Украины оставалась на повестке достаточно в таком, ну, режиме очень плотном, но наступает информационная усталость, и фактически вот можно сказать, что есть определенная там группа населения в Украине, прошу прощения, в Израиле, людей, которые по этническим или по идеологическим причинам являются, ну, последовательными, так сказать, людьми, поддерживающими вашу борьбу, ну вот я к такой, наверное, группе населения тоже отношусь, которые вот периодически так или иначе пытаются будоражить общественное мнение, чтобы тема войны в Украине не сходила с повестки дня. Ну, вот так можно сказать, наверное.
Окей, мы просто говорили уже с экспертами из разных стран, что украинский вопрос во многих странах становится вопросом в том числе внутренней политики. Такое есть в Соединенных Штатах, такое есть в Германии, такое есть в Великобритании. То есть это уже фиксируют, собственно говоря, эксперты из тех стран. Вот украинский вопрос в политике израильской. Много раз говорили представители этого уже кабинета министров о там нейтралитете. Ваш министр иностранных дел, кажется, говорил, что будет меньше публичных заявлений относительно Украины. Вот как это работает? Насколько общество готово воспринимать какие-то шаги по отношению к Украине как позитивные, негативные, важные, неважные?
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, вот я прекрасно понимаю, почему это произошло, но я считаю, что это очень большая проблема, так сказать, вот, ну, то есть моя оценка, как бы я понимаю, что иначе быть не могло, но моя оценка отрицательная. Я сейчас говорю о том, об уровне публичности политических контактов профессионалов с вашей и с нашей стороны, насколько это освещалось в прессе. Я понимаю прекрасно, что, учитывая, что вся наша жизнь пронизана сейчас информацией как бы онлайн. Это война, которая идет в прямом эфире, первая крупномасштабная европейская война, которая так происходит. Я понимаю, что иначе быть не могло. Но я считаю, что эта реальность очень вредит делу как таковому. Намного было бы больше толку, если бы об этом меньше говорили. Но я понимаю, что иначе, как я уже говорил, быть не может. Теперь, значит, смотрите,
секундочку. То есть вы считаете, что лучше бы вообще любые такие разговоры о помощи Украине происходили исключительно за закрытыми дверями?
Я вам говорю это исключительно в преломлении отношений между Украиной и Израилем конкретно. Я не говорю сейчас вам про помощь Соединенных Штатов, Великобритании, там, Польши, Германии. Я говорю сейчас про Израиль. Вы задали вопрос про Израиль, я вам на этот вопрос отвечаю. Израиль, находясь в очень сложной ситуации и фактически разрываемый между центрами силы, намного правильнее было бы здесь, мне кажется, вашему политическому руководству давить не на этическую составляющую, которую в Израиле и так понимают, а как раз-таки заходить со стороны Америки, потому что Израиль является прежде всего основным геополитическим союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. И вот, оказывая на Израиль давление через Соединенные Штаты, вот здесь привести к тому, чтобы Израиль там оказывал ту помощь, которую вам, вашим профессионалам, кажется, что она вам нужна, не журналистам, которые ничего не понимают в военном деле, не железный купол, который на слуху у всех и кажется, что он нужен, и вот об этом все говорят. Люди, которые вообще не понимают, что это за вид вооружения, и нужен он вам, не нужен. А я сейчас говорю о ваших профессионалах, о ваших военных, о ваших квалифицированных, ответственных политиках, которые понимают, какой род помощи действительно нужен, оказал бы вам содействие, и вот такой род помощи, чтобы оказывался. Потому что, к несчастью, сегодня мы наблюдаем еще и абсолютно неизбежную. Это, мы не можем это поменять, это реальность наша, но это отрицательный ее, так сказать, аспект. Когда зачастую обсуждение каких-то вопросов узкопрофессиональных в прямом эфире, в режиме онлайн, оказывает такое или иное давление в итоге на принятие политических решений. Я, например, говорю с полной ответственностью, что Украине не нужен железный купол. Это вид вооружения. Я сейчас не буду тратить время. Пусть люди зайдут в Википедию, почитают, что это такое, для чего это создавалось и против каких угроз работает, сколько это стоит и какую площадь может одна установка защитить, и сколько у нас этих куполов на вооружении, и сколько нам на самом деле их нужно. Вот пусть люди зайдут, не поленятся, 3 минуты почитают Википедию и поймут, что железный купол не то, что нужно сейчас Украине, а есть другие, допустим, виды помощи, я не говорю виды вооружения, виды помощи. Иногда бывает развединформация важнее, чем батарея Хаймерсов, понимаете? Тоже такой вот аспект.
Ну да, мы понимаем, что Израиль имеет огромный опыт в жизни, в ситуации постоянных угроз, и, наверное, к вашей точке зрения стоит прислушаться. Иран как общая угроза и для Украины, и для Израиля. Есть информация о том, что посол Украины Корничук привез в Израиль остатки иранских беспилотников, чтобы продемонстрировать, что вот они, правда, из Ирана, вот они бомбят, вот они прилетают на украинскую землю. Вот взаимодействие в отражении, дроновых атак, возможно, какие-то там технологии, которые есть у Израиля, или наработки. Может это быть предметом обсуждения вот именно между специалистами?
Ну, во-первых, я уже сейчас не раскрою каких-то сверхсекретных нюансов, если скажу, об этом уже много раз говорилось в самых, так сказать, разных пабликах, что Израиль уже давно предоставлял и предоставляет Украине информацию, связанную с борьбой с иранскими беспилотниками. И одна из причин, почему ваши ПВО настолько эффективно научились справляться с этой угрозой, которая изначально, в первые дни и недели применения застала вас врасплох. Никто не ожидал этого. Однако ваши ПВО очень быстро сориентировались, и на сегодняшний день эта угроза не носит больше стратегического характера. Вот одна из причин, почему это так быстро, так сказать, изменилось в вашу пользу, это из-за того, что Израиль в том числе предоставлял вам информацию на эту тему. Однако действия ваших политиков в данном случае являются примером, как надо работать в таком, по этим вопросам. Вот этот визит, о котором вы упомянули, демонстрация обломков иранских беспилотников и так далее. Вот это правильная политика конструктивная, когда вырабатывается какая-то платформа общих интересов, животрепещущих, и на базе этих общих интересов развивается конструктивное какое-то поведение профессионалов в определенных областях. Вот. И, как мы с вами знаем, вот некое неизвестное государство нанесло недавно эффективное огневое поражение по ряду объектов на территории Ирана, в том числе и по складу тех ракет, которые планировалось предоставить иранской стороной России, о чем несколько раз очень жестко предупреждали Соединенные Штаты иранское руководство, что это недопустимое действие. Но иранцы, видимо, не были склонны всерьез воспринимать угрозу США, за что и поплатились. И вот, как мы знаем, неизвестное государство,
в общем-то, неизвестная сила, да, произвела что-то приятное, да, для Украины и, наверное, для Израиля.
Да. Я думаю, что не только для Украины и для Израиля, для всех тех сил в мире, которые пропагандируют и преследуют стремление к мирной, цивилизованной, культурной жизни.
Даже так. Слушайте, хотел расспросить вас немного об опыте израильского общества. Мы знаем вот много десятков лет, что какие-то операции, даже которые происходят и о которых, ну, все говорят, что, ну, некому, не только Израиль мог такое сделать, Израиль никогда этого не признает, вот этот режим тишины, а с другой стороны желание общества понимать, а что происходит, желание общества знать, о, это мы победили. Вот разница, точнее, как вот консенсус находится находится, и находится ли он в Израиле, когда очень много происходит, ну, правда, в закрытом режиме, не признаем, ни мы, не знаем, неизвестное государство, но общество чего-то хочет. Украина просто сейчас, по-моему, проходит этот путь, и опыт Израиля, наверное, мог бы быть, по крайней мере, интересен, а может, даже и полезен.
Я на эту тему вам отвечу следующее. Когда у армии, у страны достаточно громких побед, которые нет смысла замалчивать, то когда происходит что-то закулисное, то все с пониманием кивают, и никто не пытается рвать на себе тельняшку. И тут как бы настоящим героям слава не нужна, а обывателю хватает той славы, которая есть. Вот так я отвечу на этот вопрос. Теперь тут есть другой аспект, может быть, намного более важный. Когда у нас что-то не получается, когда у нас что-то не удается, когда происходит какое-то ЧП, то мы не прячем голову в песок, не замалчиваем это, а наоборот обсуждаем это, ищем виновных, если таковые имеются, в безответственности, в непрофессионализме, в разгильдяйстве, в поверхностном и непрофессиональном отношении. И этих виновных обсуждают в прессе, они подвергаются наказанию в соответствии с законом и так далее. То есть мы не замалчиваем и наши неудачи тоже. И это может быть важнее, чем превознесение побед. Я считаю, что готовность и способность признать свою неудачу, посмотреть в зеркало, так сказать, правде в глаза, это может быть важнее, чем умение одержать победу. Это мое мнение такое. И потому что нету без работы над ошибками, нету следующей победы, ее не будет.
Так и вот, на этом доверие это базируется, доверие общества к тому, что делается, потому что не прячемся.
Совершенно верно, совершенно верно. Но я вам хочу сказать, вот вы знаете, я принимал в молодости участие в разных там антитеррористических действиях в бытность свою службу в армии. Но мне запомнилось, мне много что запомнилось. Но вот, допустим, один из эпизодов, который мне запомнился, когда в одной из палестинских деревень были перебои с водоснабжением там, по техническим причинам, мы в течение там, нескольких недель привозили им цистерны воды, обеспечивая им нормальную жизнь по мирному населению этой деревни. Я к чему это говорю? Когда общество находится в состоянии войны, много поколений, а это то, что происходит с нашим обществом, самая большая опасность — это не иранские ракеты, и не иранские дроны, и не палестинские террористы, а самая большая опасность — это когда общество проходит путь дегуманизации. Когда фактически общество, воюющее много-много лет, превращается в озверевших скотов. И вот главное достижение Израиля, на мой взгляд, это не наши успехи в области разведки, и не наши прекрасные, может быть, лучшие в мире ВВС, и не наши спецназовцы, и не наши военные инженеры, которые разрабатывают системы вооружений, а то, что наше общество не утратило гуманистические ценности, гуманистический вектор развития. Вот это основное наше достижение. И это самое главное, что нам нужно сохранить. Если мы останемся людьми, мы будем продолжать побеждать. А если мы превратимся в зверей, мы утратим эту способность. Потому что люди всегда победят зверей. И я считаю, что вот это основной опыт, который вы можете у нас перенять. Потому что то, что вы умеете мужественно сражаться, сегодня это знает весь мир. Это уже не надо никому доказывать. Это вы уже продемонстрировали. Но дальше будет испытание временем, болью, страданиями, которые растянутся к несчастью надолго. Даже если вы сейчас на конкретном отрезке времени одержите впечатляющую военную победу, которая позволит этот виток конфликта завершить в вашу пользу. Однако то, что этот конфликт концептуально будет дальше конфликтом цивилизаций, я думаю, сегодня это уже не надо никому объяснять.
Да, остаться людьми — это очень глубокая мысль. Спасибо, что вы так ее ясно и понятно формулируете. В Украине, естественно, знают об успехах и израильтян в создании оружия, и в том, как это все системно устроено. Ну и, конечно же, в обществе есть запрос на то, чтобы Израиль чем-то помог Украине. Так вот, Times of Israel сейчас пишет, что вроде бы Израиль мог, точнее, может быть готов поставить Украине, ну, когда-то в будущем, далеком, недалеком, не знаю, некоторые военные вещи, вообще без всякой спецификации, но это, в Украине это воспринимается как некий, ну, новый этап, новая ступенька взаимоотношений. Насколько это вообще реалистично?
Во-первых, спросите у людей, которые на фронте воюют. Я с некоторыми такими людьми на контакте нахожусь. Вот так называемые военные вещи, они находятся в вашей армии, так или иначе туда попавшие, ну, с первых недель войны. Вот. Ну, это просто для наших, так сказать, слушателей информация. Как они туда попали, это уже не ко мне вопросы. Теперь, что касается термина «военные вещи», мне очень понравился этот термин сам по себе. Я сейчас объясню, почему.
Дело в том, израильские что, бандажи – это тоже, по сути, военные вещи, потому что они спасают жизни нашим военным. Ну вот для меня даже вот эта часть является частью военных вещей.
Ну, безусловно, я вам как офицер медицинской службы в отставке это говорю с полной ответственностью. Кстати, между прочим, когда я в 15 году тренировал ваших военных медиков в городе Кривой Рог, одна из военных вещей, которые мы привезли для демонстрации и для пропаганды внедрения, это вот как раз израильский бандаж, который около двух десятков лет назад произвел революцию в тактической медицине. Ну, я не буду сейчас аспекты технические и физиологические здесь раскрывать в плане, что это может быть не очень интересно для слушателей, такая профессиональная информация, но можете поверить мне на слово. Так вот, бандажи – это очень хороший пример. Кстати, я тут хотел приобрести для своих целей ящик этих бандажей, позвонил на завод, это было где-то через месяц после начала войны, мне сказали, извините, пожалуйста, у нас на год вперед заказы в Украину от организации, от волонтерских там групп мы не можем вам предоставить. Пожалуйста, записывайте. Через год, пожалуйста, продадим. А вот сейчас мощности завода работают на год вперед в интересах как бы различных волонтерских организаций Украины. Это вам рассказываю, так сказать, делюсь с вами информацией, как говорится. Это касательно бандажей. Каждый такой бандаж – это спасенная жизнь солдата на поле боя, который ранен. И каждый солдат, который идет на поле боя, должен знать, что у него есть право на достойную медицинскую помощь, и что если он попадет в плен, то его страна сделает все, чтобы вернуть его назад. Если такого понимания у солдата нету, то значит, это не армия. И значит, этой армией учиться и учиться. Вот в вашей армии произошла в этом отношении очень мощная эволюция за эти годы, и это дает надежду на то, что вы и дальше будете побеждать, потому что это важнейший аспект армейского строительства.
Возвращаемся к военным вещам.
Вот, возвращаясь к военным вещам. Дело в том, что израильская военная промышленность, являясь одной из самых мощных в мире, при этом значительная часть ее объемов производства заключается вот в производстве именно этих так называемых военных вещей. Это микросхемы, это чипы, это различные гаджеты, военная электроника. Все то, без чего невозможно создание современного умного оружия. И все то, что насыщает оружие стран западных производителей. Соединенных Штатов, там, скажем, Великобритании, Германии и так далее. Поэтому без Израиля невозможно было провести первый съезд на Рамштайн, потому что без израильского согласия невозможно было бы использовать это в виде вооружений. Израиль должен был формально разрешить. Потому что там его
комплектующие. К сожалению, закончилось время у меня в этом блоке. Я вам очень благодарен за разговор, за разъяснение. Ну и за поддержку Украины, конечно, я вам тоже благодарен. Офіцер армії оборони Ізраїлю Григорій Тамар був зараз з нами на зв'язку, шановні. Нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. У нас завжди цікаві матеріали. Зараз пауза, новини і далі продовжимо спеціальний ефір.